Гость на РФИ.
Вы слушаете и смотрите Международное французское радио РФИ в студии Анна Строганова и Ольга Дмитриева. И сегодня с нами одна из основательниц движения «Фемин» Александра Шевченко. Саша, здравствуйте.
Здравствуйте.
Спасибо, что вы к нам пришли.
Мы решили сегодня вас пригласить, потому что вы недавно стали героиней книги, которая вышла во Франции. По-французски она называется «Femin Histoire de Trahison», а по-русски «Femin История Предательства». Написал ее французский фотожурналист Оливье Гужон. Он был одним из первых западных репортеров, освещавших акции «Femin» в Украине. Насколько я понимаю, он познакомился с вами еще в 2009 году в Киеве. Все так?
Да, в 2009 году, когда мы еще не подозревали о том, что мы интересны международной прессе, но, конечно, были этому очень рады, но совершенно не умели работать с прессой. Я уже этого не помню, как он рассказывает, что он писал нам очень долго, а мы ему написали накануне акции, сказали, ну, приезжай, несмотря на то, что этому нужно купить билет на самолет и прилететь вообще в другую страну, успеть на акцию, которая для него, он не уверен, будет или нет вообще. Но мы, будучи тогда еще совершенно юными и неопытными в работе с журналистами, вот так ему ответили, и с тех пор его знаем.
И он все эти годы за вами наблюдал, он об этом говорил?
Да, он несколько раз приезжал в Киев и в другие города Украины на наши протесты. И когда мы приезжали впервые во Францию делать акцию против Доминика Страскана, мне кажется, он тоже был. Ну, в общем, по мере возможности, по мере его интереса, он за нами следил и наблюдал. Ну, и так как он был в Украине, то он мог нас наблюдать не только на акции, а и в обычной жизни, во время подготовки к акции, после акции. Соответственно, узнать нас поближе как-то, не то чтобы подружиться, но, в общем-то, увидеть, что, возможно, мы не просто дикие амазонки, а еще и там какие-то другие девушки.
И он написал эту книгу. Это, наверное, третья на французском языке книга о «Femin», я думаю.
Кажется, да.
Он решил ее написать, как он объясняет, потому что в какой-то момент, когда он уже перестал так следить за вами, как он следил раньше, он понял, что происходит что-то не то, он решил разобраться, он обратился к вам и к Оксане Шачко, которая тоже на обложке этой книги. Его нет сегодня с нами в студии, но мы записали с ним интервью заранее, и я предлагаю послушать отрывок из этого интервью, где он объясняет, что именно, как ему кажется, произошло, что именно не так с «Femin» в том виде, в котором это движение существует сегодня во Франции.
Le mouvement a changé à beaucoup de niveaux.
Движение изменилось сразу на нескольких уровнях. Во-первых, во Франции сложно представить себе, что движение изменилось, потому что никто не знал «Femin», пока они устраивали свои акции в Украине. Сравнивать не с чем. Исчезла основная доктрина «Femin» с экстремизмом. Остался только метод. Участницы французского «Femin» выходят на акции с обнаженной грудью, так же как «Ботеро» арестует толстых мужчин и женщин. Способ действия тот же, но суть утрачена. Секстремизм сочетает в себе политический радикализм и сексуальность, но не обнаженную натуру. Это был способ, которым Саша и Оксана пытались донести свой посыл, заключавшийся в следующем. «Мое тело, которое вы считаете объектом, на самом деле является частью меня как субъекта». Это совсем не тот посыл, с которым выступает французское движение «Femin». Кроме того, движение, которое изначально боролось за равенство и за солидарность, стало сегодня вертикальной структурой с культом личности. Во всех СМИ видно только Инну Шевченко. Что касается содержательной части, то «Femin» надо было работать со школами и с ассоциациями, продвигая идеи феминизма. Все действия движения не должны быть направлены только на мгновенную цитируемость в СМИ. Но сегодня «Femin» заинтересована только в акциях с сильной медийной составляющей.
Оливье говорит, что главным предательством, которое он вынес в название книги, стало то, что движение в его сегодняшнем виде утратило идею секстремизма. Может быть, мы начнем как раз с этого. Что такое секстремизм? Как вы пришли вообще к этой идее, когда вы начинали?
Мы начинали в 2000... 2008 году с названием «Фэмон». До этого мы были девичьим движением, так себя называли, назывались «Новая этика».
То есть даже не феминистским, а девичьим?
Мы вообще с 2006 мы были, по сути, феминистским движением, но не называли себя таковым.
И 2006 до... то есть получается, сколько вам лет тогда было? Вы совсем были
еще... Мне 18.
18, да, то есть вы буквально только закончили школу.
Да. И, во-первых, мы не говорили «феминистское движение», потому что для Украины, как и для России сейчас всем... Это понятно стало. Слово «феминизм» — это ругательное, страшное какое-то слово, которое очень-очень мало кто понимает. И для того, чтобы его объяснить, человеку нужно, не знаю, в течение нескольких часов подарить часть своей жизни, когда ты ему вообще какой-то даришь кусок человеческой культуры, которую он упустил в своей жизни. Довольно сложно даже называть себя феминисткой и быть при этом, даже не то чтобы услышанным, быть при этом не... В общем, чтобы тебя... не захотелось кому-то просто возненавидеть сразу, потому что в Украине и в России, если ты феминистка, то ты какой-то маргинальный, я не знаю, бомж, ты не часть общества, ты сумасшедший какой-то вообще дикий человек, ну, в данном случае женщина, какая-то больная на голову, ну, в общем, все вот эти вот гадости и глупости. Поэтому мы называли себя вначале девичье движение, потом подросли, стали называть себя женское движение, и уже фэмин. И первые 2 года мы вообще не раздевались. До топлес-акции, до секстремизма еще было далеко, мы были в каких-то розовых маечках, юбочках с розовыми шариками. Наши акции были не агрессивными, наши акции чаще всего были, возможно, провокативными, но это были перформансы, и было понятно, что... Но все-таки это спектакль некий. То есть они не были направлены конкретно против каких-то личностей, которые действительно ответственны за беды женщин в Украине или где бы то ни было. А вот секстремизм — это та стратегия, к которой мы пришли, наверное, к 2010 году, может быть, даже немножечко позже. Да, но с 2010 году еще даже организация собиралась разделиться на две, на тех, кто будет с экстремистками, тех, кто готов раздеваться и идти на правду, лом и лицом к лицу встречать врага, и на тех, кто собирался продолжать быть с розовыми шариками, но не такой малочисленной, как с экстремистки организацией.
Кто придумал секстремизм?
Ну, мне кажется, это когда вы работаете коллективом, то очень редко можно четко выяснить, кто придумал. Я точно знаю, что я была за эту идею. Может быть, я ее высказала, может быть, Оксана, может быть, это родилось стихийно в нескольких головах. Но то, что я и Оксана, мы были однозначно за, потому что мы видели, что идея обнаженной девушки, которая использует образ Барби, который все мужчины хотят, но не видят в нем никакой угрозы, то есть вот этой немой куклы, взять этот образ в свои руки и его изменить, дополнив его голосом, диким криком правды, вот этот способ протеста, за ним будущее, как нам тогда казалось, и сейчас, собственно. И мы с Оксаной были абсолютно, ну, в такой твердой уверенности, что нужно продолжать наше движение именно вот так. А в то же время Инна, о которой немало говорится в этой книге, которая немало сделала в движении «Фэмон» и против движения «Фэмон», она была против, и мы, наверное, вот в течение полугода пытались ее переубедить и объяснить, что это важно, что это нужно, что мы тоже стесняемся раздеваться, мы не эксгибиционисты, у нас нет каких-то эротических желаний вот раздеться и быть схваченными полицейскими, в этом нет вообще ничего от секса и какой-то эротики, и никаких фантазий на эту тему мы никогда не переживали. Мы хотим просто, чтобы наша борьба была максимально эффективной, и мы готовы на такой шаг. И действительно, для женщины, для любой женщины, ну вот, я думаю, для вас в том числе будет сложно раздеться, если это публично, если вы знаете, что вас при этом еще могут арестовать. Если это не комната с любимым человеком, где вы получаете удовольствие от того, что вы раздеваетесь. В общем, раздетая активистка — это совершенно не то же самое, что просто раздетая женщина. И совершенно не то же самое, что раздетая женщина для эротических фотографий в Playboy или там, не знаю, в Фейсбуке сейчас, не в Фейсбуке, в Инстаграме. В общем, мы пришли к этой идее, долго боролись внутри организации, чтобы все-таки принять решение.
А сколько вас было человек на тот момент внутри организации?
Нас было... Ну, можно по-разному считать, потому что есть как ядро организации, а есть активистки, которые принимают периодические участия в акции. Ядро организации у нас было, наверное, 4-5. Вот те, кто основные решения принимают, наверное, и как бы оповещают других активисток о том, что вот мы хотели бы сделать там какую-то акцию против или за что-то. И вот вы могли бы присоединиться. Вот нас, наверное, было 5 тогда.
И кто были эти 5?
Это Оксана, Инна, Анна, я. Это был Виктор, о котором тоже много говорят. Хотя он участие в акции не принимал.
Кто такой Виктор? Давайте поясним, потому что я думаю...
Виктор — один из основных участников мужчин. Потому что, ну, как вы все понимаете, в наших акциях не могут участвовать мужчины. В этом нет, как мы считаем, нет никакого смысла и нет никакой надобности. И мало того, мужчины не готовы, они боятся принимать участие в таких акциях, как мы придумываем. Этому есть несколько подтверждений, когда мы придумывали такие сценарии наших акций, где мужчины должны были нам помочь, там, например, не знаю, обнаженную девушку там вынести куда-то на руках, или там она должна была сесть на спину, там еще какие-то моменты. Но они приходили на акцию, но в самый последний момент, когда вот нужно было сделать вот этот шаг на импровизированную авансцену, они убегали. И не делали того, о чем мы договаривались. И это были вот эти вот смелые, бравые мужчины, о которых говорит весь мир. Поэтому тот самый Виктор, естественно, он не мог и не должен, и не нужно было принимать участие в наших акциях. Но он был основным участником мужчины, который помогал нам во всем. Таких мужчин было много, но просто он был с нами, скажем так, от начала до конца, и поэтому о нем, собственно, и некоторая молва ходит, потому что он был с нами практически всегда.
В частности, в английской версии Википедии.
Да, он указывается как основатель движения, фактически.
Он был с нами во время основания, но я бы не хотела сейчас тоже сказать, что мы не те феминистки, которые ненавидят мужчин и не принимают никакой помощи с их стороны. Это нормально, что мужчина может быть тоже основателем или рядом с основателями во время основания какого-то движения. Но это не значит, что он лично принимает решения и выбирает путь развития организации и придумывает, зачем, почему, что мы будем делать, это не так. И, ну, собственно, те, кто были с нами или, скажем так, могли заглянуть вот к нам во время подготовки, во время как бы обычной жизни между акциями, то есть не только то, что видели журналисты, которые снимали акции, а те журналисты, которые за нами следили, ну, потому что о нас снято немало документальных фильмов, они понимали как бы его важность, но в то же время он не один такой был мужчина, который нам помогал. И вот есть только один фильм Китти Грин, который выставил за счет монтажа Виктора каким-то диким владельцем гарема, в общем, каким-то непонятным извращенцем, у которого есть вот эти голые украинки. Абсолютно, скажем, для меня, как для активиста движения, как для человека, который вместе весь год жил с этим режиссером, с Китти, просто в одной маленькой квартире и вместе еще с 5 девчонками, мне обидно то, что она то ли совершенно не разглядела нас и не поняла, кто мы и что мы делаем, то ли она просто погналась за быстрым успехом и решила вот использовать какой-то такой голливудский сюжет. Феминистками руководит мужчина, и вот таким образом сделать себе и фильму какую-то быструю рекламу, но это фильму не помогло.
Вы можете рассказать, где сейчас остальные активистки, которые в те годы составляли костяк движения в Украине?
Ну, мы с Оксаной в Париже. Мы получили статус беженцев в Париже, потому что в 2013 году, после нашего нападения на Путина в Ганновере, нас стали максимально активно преследовать спецслужбы. Я говорю максимально активно, потому что до этого они уже нас преследовали несколько лет, но как минимум нас никогда не били. В 2013-м, летом 2013 года нас стали избивать, нас похитили, у нас был суд, нас задерживали, держали в тюрьме несколько дней без причин.
Делали при этом это все украинские власти.
Украинские и русские. Что самое интересное, что это были не только украинские спецслужбы, к этому были подключены российские спецслужбы.
Но на территории Украины.
Да, но на территории Украины. То есть отсюда можно сделать абсолютно ясный вывод, что это не только потому, что нас ненавидел Янукович на то время, а действительно потому, что нас очень возненавидел Владимир Путин после
акции.
А какие
у вас есть подтверждения тому, что российские спецслужбы к этому причастны?
Ну, подтверждение это как бы наше свидетельство, то, что мы видели, слышали, на каком языке, с каким акцентом они разговаривают. Все-таки даже если я говорю по-русски, наверное, слышно, что я украинка, а не русская. И мы слышали, видели, как какие-то русские мужчины в штатском раздают указания украинским полицейским. И вот тут-то становится ясно, что эти мужчины — это не просто туристы. Вот, несмотря на то, что для маскировки они надели какие-то дурацкие кепки с украинским трезубцем, становится понятно, что это спецслужбы. Или когда весь день, который мы проводим в суде в ожидании решения суда за акцию, которую не совершали, весь этот день возле суда стоит машина с российскими номерами. И когда суд заканчивается, когда решение выносится из суда, который закрыт для всех, для журналистов и для любых вообще... В суде нет никого, кроме нас и судьи, и ни наших адвокатов, потому что, во-первых, это воскресенье, во-вторых, никого не пускают. Вот есть только судья, и 4 задержанных человека. И есть один человек из вот этой машины с российскими номерами. Ну, кажется, всем ясно, что это тоже не заезжий турист.
Ну вот, тут, то есть, получается, 2013 год, вы решили уехать. Но
да.
Инна Шевченко,
Шевченко уехала
раньше.
В 2012-м, да.
Летом 2012.
Потому что мы сделали акцию, где был спилен крест, где она была, собственно, тем, кто пилил этот крест.
В центре Киева.
Да, в центре Киева. И в день вынесения приговора Пуссирайт. И были еще активистки, которые помогали ей спиливать крест. И это действительно была опасная акция, потому что мы понимали, что все-таки Украина, Россия — это такие не то что совсем религиозные страны, но тем не менее. В общем, люди не готовы к, например, разделению церкви и государства, как во Франции, хотя и во Франции на самом деле не готовы. Но, в общем, мы понимали, что акция действительно опасная, и, собственно, через несколько дней после акции президент Украины на тот момент Виктор Янукович заявил о том, что тех, кто это сделал, нужно посадить. Естественно, мы все волновались о том, что будет с Инной и остальными активистками, и вот в одну из ночей после этой акции Инна исчезла. Когда утром я начала ей звонить, она перестала отвечать. Естественно, я в панике побежала к ней домой искать ее. Ее не было. Я там, знаете, как какой-то доморощенный Шерлок Холмс пыталась найти какие-то следы, не знаю, крови, каких-то ногтей или еще чего-то на стенах или там на полу подъезда, чтобы понять, вообще жива она или нет, потому что мы понимали, что спецслужбы, полиция или какие-нибудь религиозные фанаты, они могут действовать абсолютно насильственным, диким образом, поэтому мы опасались, что она просто уже или далеко и надолго в тюрьме, или она, возможно, даже уже мертва. Но оказалось просто, что она в один из этих вечеров решила, что ей пора убежать во Францию, и ничего нам не сказав, хотя, естественно, мы бы, если бы мы поняли, что ей и остальным активисткам грозит настолько серьезная опасность, то, естественно, мы бы отправили их в Париж, потому что в Париже уже был создан ФЭМОН благодаря Сафье Лебди, французская активистка, основатель другого движения, ну, задолго до ФЭМОН, «Ни пют, ни сумиз», но в 2012 году она еще весной написала нам о том, что она хотела бы основать ФЭМОН во Франции, у нее есть достаточно активисток, готовых быть ФЭМОН во Франции. Вот, и, в общем-то, естественно, и Сафья, и все были готовы в случае чего принимать и Инну, и других активисток в случае какой-либо опасности в Украине. Но Инна приняла решение это самостоятельно, убежала, ничего никому не сказав, там, с какими-то выдуманными историями о том, как за ней там гнались. В общем, ни за кем больше не гнались, а за ней гнались. Но это ладно. Ну, в общем, Инна здесь была уже с 2012 года и строила движение, как нам казалось, строила движение ФЭМОН, ФЭМОН Интернешнл во Франции.
А история вашего расхождения с Инной, она начинается с момента ее бегства?
На самом деле она начинается с момента ее бегства, потому что, как мы считали, будучи в Украине, мы абсолютно доверяли Инне, и даже несмотря на то, что она не предупредила нас о своем побеге, и сутки мы находились в состоянии просто шока, страха и непонимания, что вообще будет дальше и где, куда делся один человек. Может быть, она погибла уже. Тем не менее, несмотря на все это, мы были рады, что теперь одна из нас в Париже и сможет помочь Сафье развивать французское движение. На самом деле, мы максимально помогали со своей стороны из Киева всем, чем было можно. А чем было можно, это мы финансировали движение во Франции, то есть все деньги, которые украинский Фемен зарабатывал через Фемен-шоп и через пожертвования, все эти деньги мы отправляли Инне сюда. Мы максимально помогали ей со СМИ, потому что мы практически перестали делать акции в Украине, потому что думали, что самое важное сейчас помочь построить вот европейский центр движения Фемен. То есть все, что касалось вот информподдержки, это все мы делали из Украины, и это все было направлено на Инну.
Но вы при этом в тот момент не думали о том, чтобы уехать тоже?
Мы думали, когда мы познакомились с Сафьей, мы думали о том, что, наверное, нам следует отправить таких гонцов в Париж, то есть Инну, Оксану и меня, чтобы мы помогли Сафье построить движение здесь, потому что в Украине есть другие активистки, и, в общем-то, мы готовы отправиться сюда и развивать движение. Но так сложилось, что Инна уехала одна, и мы подумали, что, ну, наверное, она сможет справиться сама. Плюс в наших скайп-разговорах был момент, когда стало понятно, что она готова активно работать самостоятельно, но если, например, в Париж приеду я, то она будет воспринимать меня абсолютно как конкурентку и перестанет работать в Фемен. И мы подумали, что зачем нам какие-то глупые внутренние проблемы, лучше Инна пусть развивает организацию там, а я поеду в Германию развивать Фемен.
Но это все равно было никак не связано с бежанством, и когда вы думали, что поедете развивать, это было, да, вот поедем,
нет, это было поедем развивать, да.
Да, и вернемся обратно, то есть это не было бегством.
Нет, да, нет, да. Это было... Мы поняли, что у нас есть активистки в разных странах, девушки, которые нам писали, говорили, мы хотели бы участвовать, но как бы у нас нет здесь Фемен. И мы поняли, что мы, конечно, можем по скайпу помогать им, но проще все-таки приехать кому-то одному там или нескольким и помочь на месте, потому что все-таки, как бы ни казалось это просто праздному зрителю, на самом деле сделать акцию Фемен сложно. Она не состоит только из того, что нужно снять футболку. Там на самом деле очень сложный подготовительный процесс самой акции, процесс подготовки активистки, ее моральная, физическая готовность и интеллектуальная готовность совершить акцию, потому что одно дело раздеться на площади, а другое дело совершить прорыв, ну вот, например, даже в эту студию, потому что мы же делали и такие акции в Киеве. Я прорывалась в студию в прямой эфир самых популярных политических ток-шоу, например. Это не потому, что кто-то нам разрешил это сделать и как-то мы с кем-то договорились, а просто мы разными способами находили как
обойти
проход,
охрану,
как обойти охрану, как пройти в эту студию, как пройти, там, не знаю, с места зрителя в центр студии. Ну, в общем, это много нюансов, которые... В общем-то...
Ну, избирательный участок, где голосует Владимир Путин, наверное, тоже охраняется, так же, как сложно попасть.
Естественно.
На и взлетную полосу, где вы там делали акцию.
Да, где выходил патриарх Кирилл, или на вот этой выставке, которая была в Ганновере с Меркель и Путиным. То есть это действительно очень сложные площадки.
Ну, поэтому вокруг вас и ходит такое количество мифов о том, что все эти акции были там либо проплачены, либо организованы какими-то...
Знаете, я вот сейчас, я, конечно, понимаю, что можно придумать, что, наверное, кто-то помогает и каким-то образом проплачивает, дает нам возможность это сделать, но кто это может быть? Вот давайте, может быть, подумаем, это кто вообще на планете Земля, вот это такой человек, который может быть и против Путина, и против, я не знаю, проституции, и против, например, Доминика Страскана. Кому это выгодно, чтобы какие-то девочки делали акции против такого широкого спектра мерзких людишек на нашей планете и помогал во всех этих случаях, и ему одному вот это должно быть выгодно. Это невозможно. Это может быть выгодно только активистам и просто обычным людям, разным совершенно. Я имею в виду, что мне как женщине выгодно, чтобы я или кто-то другой делал акции против проституции, потому что я не хочу быть проституткой, я не хочу, чтобы мои будущие дети подвергались сексуальному насилию. и так далее. Мне точно так же, опять же, мне, обычному человеку, выгодно, чтобы авторитаризма в России не было, и он никак не влиял на Украину, например, или на Европу в том числе. Мне выгодно, чтобы таких людей, как Доминик Страскан, например, не существовало, или как сейчас, это Харви Вайнштейн, потому что, снова-таки, я хочу, чтобы в политике или в любой другой сфере деятельности мужчины и женщины получали что-то за счет своего таланта и усилий, потраченных на эту работу. А во-вторых, я не хочу, чтобы там существовали вот такие подонки, которые могут использовать свою власть для того, чтобы насиловать других людей, неважно, мужчин или женщин. И найти какого-то, я не знаю, политического или бизнес-деятеля, кому бы это было выгодно помогать вот мне, например, в этих моих стремлениях, невозможно. Ну, я не знаю, кто это, Путин? Нет, потому что мы и против него выступали. Это какие-то масоны? Нет.
Рептилоиды.
Кто это может быть? То есть можно, конечно, такие делать вбросы, а им помогает вот этот, увидев одну акцию. Но если анализировать движение в целом, то становится ясно, что нет никакого заговора внутри движения. Есть просто люди, которые готовы рисковать своей жизнью ради справедливости. Может быть, кому-то это кажется диким. Нам это не казалось диким. Нам казалось диким в Украине то, что люди сидят, молчат или обсуждают что-то только на кухне. То же самое, что сейчас в России происходит.
Но это как раз то, о чем пишет Оливье Гужон в своей книге «Предательство идей Фемин». Да, это то, что, будучи в Украине, вы жили этим, вы полностью отдавали себя акциям, подготовкам к акциям, и у вас было настоящее, как он это называет, сестринство, солидарность. И то, что произошло после переезда Инны во Францию, после того, как Инна Шевченко возглавила французское отделение Фемин, ну и в конечном счете получается весь Фемин, да, это отхождение от тех идей и от изначального посыла Фемин. Что произошло во Франции?
Во Франции произошло то, что, по всей видимости, Инна почувствовала, что она одна, на нее смотрят все камеры, и, наверное, ей это очень понравилось. И вот кроме этого она забыла обо всем, что вот только что вы говорили об этом сестринстве, о том, что феминизм — это не о конкуренции между женщинами, это не о том, чтобы выдвинуть себя на роль главной там, лидера фемен, а это о том, чтобы помогать друг другу стать лидером, не знаю, в своей жизни, в своей деятельности, а не в том, чтобы друг друга топить. Потому что, когда она сюда приехала, я помню, я знаю Сафию Лебди лично. Она на тот момент, во-первых, она организовала движение «Фемен» во Франции, начала его организацию. Во-вторых, она приютила несчастную, как здесь всем казалось, Инночку у себя в квартире, где она жила с мужем и двумя детьми. Это небольшая двухкомнатная квартира, и она туда привезла практически там полузнакомую девушку из страны третьего мира, чтобы она у них какое-то время пожила, потому что она убежала из Украины. И я помню, как мне звонила Инна вот в эти самые первые дни и говорила, что Сафья Лебди сумасшедшая. Она какая-то сумасшедшая, больная на голову арабка, которая все время кричит, которая ничего не понимает, она не говорит по-английски, соответственно, она дура. И вначале мы это слушали абсолютно в шоковом, удивленном состоянии, потому что мы знакомы с Сафьей Лебди. Нам казалось, что, ну, что-то не так. Ну, может быть, случайно, может быть, какой-то там крик она с мужем услышала и перепутала, и подумала, что это касается Инны или движения Фемен, хотя это просто личная жизнь. Потом, естественно, мы не присутствуем здесь, мы находимся действительно далеко, и Skype все-таки не дает возможности оценивать ситуацию хорошо. И мы стали верить Инне. И вот Инна приехала сюда где-то в середине августа.
В конце августа, мне кажется. 27 августа. Я сегодня проверяла.
Ну, значит, 27, в конце
потому
августа.
Потому что приговор Пуссерайт был 17.
А уже в конце сентября Сафьи Лебди в движении не было. Потому что Инна ее выдавила из движения. Это было сделано абсолютно подлым способом, обманами. Мы не понимали, что это неправда, потому что, естественно, мы верили Инне. Мы Инну знаем несколько лет. Мы, конечно, знаем, что она очень амбициозная девочка, но, тем не менее, мы думаем, что все-таки несколько лет жизни практически вместе, практически 24 часа в сутки, они как-то ее изменили, и она все-таки больше с нами, чем с какими-то своими личными амбициями и целями. В общем, через через месяц Софи Лебди в движении уже не было.
И когда переехали вы, вам не нашлось места в движении, или как это происходило?
Когда приехали мы, нам не нашлось места даже в сквоте, который занимал Фэмон, потому что, нет, мы, конечно, пришли и все-таки взяли себе это место, но когда мы звонили там за несколько суток до побега из Украины, звонили Инне и говорили: «Инна, ну все, нас либо убьют через несколько дней, либо посадят надолго. В общем, готовься, что скоро мы втроем приедем». И она говорила: «Нет, у нас нет места». При том, что это театр, в котором, может быть, я ошибусь, конечно, там в точном расчете квадратных метров, но там поселить можно, ну, человек 100, наверное. Я не говорю о каких-то лакшери-условиях. Я говорю о том, чтобы бросить какое-то покрывало на пол, а нам только этого и нужно было. В общем, она нам говорила: «Нет, наверное, вам стоит ехать в какую-то другую страну». Этот разговор быстро закончился, потому что, ну, мы возмутились и как-то решили, что, наверное, давайте прекратим вообще сейчас этот разговор, потому что Инна там, может быть, что-то не поняла. Вот, и когда мы приехали сюда, вот в день приезда в Париж, мы заходим в этот сквот, и нас встречает, при том, что это уже за год, как нам казалось, построено французское движение, где десятки активисток, десятки, а нас встречает только Инна и две ее ближайшие фанатки. Они нас встречают не объятиями, тем, как хорошо, что вы спаслись, и что вы здесь, и что мы теперь будем все вместе. Они нас встречают словами: «А что это вы сюда приехали? Это наша территория. Мы здесь, мы Фэмон Франция. А вы вообще кто?»
А почему местные журналисты на вас не обратили внимания?
Потому что местные журналисты были сконцентрированы вплоть до сегодняшнего дня на Инне. Но это обоюдный такой процесс. С одной стороны, она закрыла им доступ к любым активисткам, к французским, к любым другим активисткам, кроме себя, потому что у нее там все имейлы от журналистов, например, направляются на ее личную почту, не на почту Фэмон Франция или на почту Фэмон Украина, как это было раньше, отправляются на личную почту. Я просто помню, я это наблюдала, когда она говорила: «Нет, эти активистки не готовы, они не могут давать интервью, я только буду давать интервью». И вот как это началось, когда она сюда приехала, собственно, так же по сей день происходит. И очень-очень-очень редко где-то можно там услышать какую-то французскую речь от французской активистки в каком-нибудь интервью, потому что все интервью дает Инна, и, соответственно, все общение ведется и происходит через Инну. Если Инна хочет сказать в каком-то интервью каким-то журналистам, что «я не знаю этих украинок и вообще не знаю, где они находятся», например, как было с одними польскими журналистами, которые приехали в сквот снимать о Фэмон Франции репортаж, и Инна с ними общается, они говорят: «А мы бы хотели вот еще увидеть активистку Яну Жданову, потому что она разбила восковую фигуру Путина в Париже. Мы бы хотели еще у нее взять интервью, мы знаем, она живет в Париже». А Инна говорит: «Нет, я не знаю, где она. Я ее давно не видел. Вообще, я не знаю, она, наверное, не в Париже уже живет». А Яна живет просто за стенкой, в одном и том же сквоте. И когда эти журналисты, простите, просто пошли в туалет, они случайно по дороге в туалет встретили Яну, о которой Инна 5 минут назад сказала, что она не знает, где она находится. Ну, в общем, то же самое происходило с нами, как мы только приехали. Соответственно, французские журналисты совершенно не подозревали о том, что в Украине сложилась какая-то страшная ситуация для активистов, им пришлось бежать, и они во Франции. Об этом никто не знал. Когда как раз там был, как мы называем, день рождения Фэмон во Франции, это было середина сентября вот 2013 года, на который пришли журналисты, их как позвали Фэмон Франция в гости в этот сквот, и там была как бы маленькая такая полувеселая пресс-конференция, тоже никто не сказал, ни Инна, ни французские активистки, о том, что вообще-то в зале с нами находятся сейчас 3 украинские активистки, 2 из которых основатели движения, которые вот буквально неделю назад бежали из Украины из-за преследований ФСБ и СБУ. Об этом никто не говорил. И мы на тот момент были настолько шокированы происходящим, что мы не пытались с этим более жестко бороться. Мы думали, что, может быть, мы чего-то не понимаем, может быть, действительно, эта французская культура такая загадочная и непонятная, и нам, украинкам, и пока это совершенно непонятно. А Инна уже знает, как работать с французскими СМИ, с активистками. Мы пытались с Инной разговаривать, и несколько раз у нас были так называемые такие круглые столы, когда мы садились и говорили: «Ну что-то вот не так, ты видишь, мы не можем сделать вместе акцию, потому что, например, вы нам о ней не сказали, а ну мы же были здесь, мы же тоже хотим участвовать, и вообще-то мы приехали не круассан круассаны жрать по утрам. Да, мы приехали как активисты просить убежище, но продолжать свою деятельность. И в глаза она говорила: да-да-да, это какое-то недоразумение, все будет нормально, все сейчас, там, с завтрашнего дня работаем вместе, все отлично. И снова продолжались вот такие какие-то, не знаю, может, не совсем литературным словом выражусь, подставы, когда мы были просто обманным образом удалены из процесса, из французских акций, из вообще деятельности французского ФЭМН. И мы пытались бороться, и пытались прорываться, и пытались договариваться в течение, наверное, около года. А потом мы поняли, что, ну все, это бесполезно, это ни к чему не приведет, Инна с нами работать не желает, она только пытается нас как бы еще больше унизить, обмануть и создать какие-то невыносимые условия не только для работы, но и просто для жизни. И, ну, дальше нас накрыла серьезная депрессия.
То есть, получается, во Франции вы вообще не принимали участие в акции?
Мы, кажется, принимали участие в одной акции, которая была против Януковича, когда мы писали на его портрет возле посольства Украины. И, может быть, еще в одной или двух акциях Яна принимала участие, потому что все-таки она жила в сквоте и там иногда могла наблюдать какую-то подготовку к акциям и прийти сказать: «Я тоже хочу». Вот. Больше ничего и не было.
И последний вопрос коротко, потому что у нас уже не остается времени. Почему вы согласились быть героинями этой книги? Потому что, в принципе, история вашего расхождения сына — это достаточно, я думаю, распространенная история для многих организаций, движений, политических партий. Да, разные происходят конфликты. Это личная обида или это что-то другое?
Я думаю, потому что я понимаю, что в разных политических партиях и движениях происходит то же самое, и на любой работе могут быть подобные интриги. Я это все прекрасно понимаю. Но когда я создавала это движение и отдавала всю себя, я думала, что все остальные вокруг меня, вот как минимум в ядре ФЭМН, делают то же самое. И какое-то длительное время в моей жизни это так и было. И ФЭМН для меня — это не просто участие в политической партии, где я создаю свою карьеру и там попутно еще свои идеи какие-то защищаю. ФЭМН для меня — это, может быть, это слишком идеалистично звучит, или такой юношеский максимализм в этом тоже есть. Но, тем не менее, ФЭМН для меня это должна была стать, и я ее так создавала. Это идеальная организация для женщины. И когда она перестала быть идеальной, она не просто случайно перестала быть идеальной, она перестала быть идеальной и стала ужасной для любой честной и вменяемой и французской или любой другой активистки, потому что мы не одни, с кем Инна сделала такое. Есть и французские, и бельгийские, и немецкие, и канадские активистки, которые подверглись точно таким же унижениям, оскорблениям со стороны Инны. Когда Оливье пришел, мы даже, скажем так, не соглашались быть или не отказывались быть героинями этой книги. Просто Оливье позвал нас поговорить, вспомнить, поболтать о ФЭМН, что с ФЭМН было, что сейчас. И когда мы стали разговаривать, он был шокирован, и ему захотелось узнать больше, а нам к тому времени уже хотелось рассказать кому-то о том, что мы переживаем и что движение переживает. Потому что, вот, например, даже на этом вечере встреч, который был на прошлой неделе в книжном магазине «Глоб», когда к нам подошли там в конце молодые девочки, которым там 20 лет нет, и говорят, что мы хотим тоже быть феминистками, мы будем как вы, мне не хочется их обманывать, чтобы они пришли в ФЭМН, где Инна их обманет, где Инна покажет им, что нет никакого сестринства, нет никакой солидарности женской, есть просто карьера. А ФЭМН — это не то. Для меня, для Оксаны, для создателей ФЭМН, ФЭМН — это не то место, где ты можешь просто продавать свое лицо. Это место, где ты можешь найти плечо подруги, где ты можешь найти возможность реализовывать свои гражданские права, где, в общем, мне хочется рассказать людям, и вот тогда захотелось, о том, что не стоит больше доверять ФЭМН. ФЭМН больше нет. Тот ФЭМН, который сейчас называется ФЭМН, это... ФЭМН умер, его больше нет. Не обманывайтесь. И вот поэтому, собственно, мы героини. Потому что мы же молчали долгое время. Уже 2017, и все произошло в 2013-14. Мы молчали, мы стеснялись, нам было стыдно, что вот такая грязь произошла у нас в организации. Но сейчас мы поняли, что мы должны защитить от этой грязи других людей. И не просто сокрушаться, что с нами это произошло, а защитить других женщин.
Спасибо большое. Я напомню, что с нами была Саша Шевченко, одна из основательниц движения «ФЭМН» и героиня книги французского журналиста Оливье Гужона, который называется «ФЭМН. История предательства».